песня хвалы, словно птица парит в небесах. Моя жизнь, как река, мое сердце течет, и душа поет для тебя. Это песня хвалы, как весенний родник, как любви водопад. Твоя жизнь, как река, мое сердце течет, я вдыхаю любви аромат. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, начало в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Это песня хвалы, как святой Фимиам для тебя. Переполнено сердце нектаром любви и поет Иисуса любя. Эта песня хвалы вся полна лишь тобой, Боже мой, Отец благой. Ты так любишь всех нас, что нельзя описать безграничность любви святой. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Песня хвалы, словно птица, парит в небесах. Твоя жизнь, как река, в мое сердце течет, и душа поет для тебя. Это песня хвалы, как весенний родник, как любви водопад. Твоя жизнь, как река, в мое сердце течет, я вдыхаю любви аромат. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Божьей любви, безусловной любви Отца. Слава, аллилуйя, слава, аллилуйя, слава, аллилуйя, аллилуйя, слава, аллилуйя, слава, аллилуйя.
Океан Божьей любви. И наше преимущество испытывать на себе эту любовь, понимать эту любовь и делиться ею с окружающими людьми. Как мы уже сегодня говорили в объявлениях, предстоящая неделя – это неделя молитвы, молитвенная неделя за наше духовное преобразование, возрождение и за миссию, которую нам предстоит выполнить в этом мире – о том, чтобы Господь даровал нам Духа Святого в обильной мере для завершения проповеди Евангелия. Мы вместе с нашими братьями и сестрами в других церквах, в других общинах объединяемся в молитве и просим о том, чтобы Господь благословил нас. И давайте будем рассуждать сегодня о нашей миссии, для чего мы в этот мир пришли. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Апостол Петр отвечает. 1 Петра 2, 9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вы род избранный, царственное священство, народ святой. Господь в своем плане спасения имеет дело для каждого. Три личности Божества – Отец, Сын и Святой Дух – вместе совершили, задумали и разработали и выполняют план спасения человечества от греха. Ангелы – суть служебные духи, которые Бог посылает на служение. А люди, они тоже имеют свою часть в этом служении. Люди разного возраста. Мы, читая Евангелие, видим и молодые, и пожилые, и пророки, и ученые. Иисус Христос, Его ученики, патриархи, цари, реформаторы, пионеры адвентизма, лидеры церкви, служители в разное время выполняли свою миссию, свою роль. А давайте мы сегодня будем подумаем не о тех людях, которые до нас донесли эту весть и которые где-то сегодня еще ее провозглашают, а лично о нас с вами. Каждый о себе. Вот я пришел в этот мир. Для какой цели? Не задавались никогда вопросом, почему вы родились именно в это время, именно в этом месте, почему вы проживаете именно в этом городе? Ведь мы могли родиться во времена Ноя, во времена темного средневековья, могли родиться в Египте, когда фараон угнетал народ израильский, могли в Африке где-то там родиться. Почему мы живем именно в этой стране, в этом городе и в этом временном отрезке времени? Это случайность или Божье провидение? Деяние 17:26. Может быть, мы найдем здесь ответ. Мы читаем, апостол Павел говорит, «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Бог от одной крови. Деяние 17:26. «От одной крови произвел весь род человеческий, но каждому человеку отвел определенное время и место, где он должен проживать». Для чего? Сегодня миллионы людей могли бы прийти в этот мир, но не приходят по различным причинам. Миллионы умирают в утробе матери, во время родов, в первый год жизни. А кто позаботился о том, чтобы мы с вами были живы и здоровы и в это время проживали в этом городе? Кто совершил это? Исаия 41 глава 10 стих читает. «Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же». Кто вызывает роды? Кто ответственен за наше происхождение, рождение? Господь. Давайте скажем так, что наш приход, ваш приход, каждого в отдельности в этот мир уникален. Много-много лет назад Господь уже запланировал наше рождение. Он включил особый таймер. Рушились империи, в пыль превращались города, а время нашего появления на свет неуклонно приближалось. Бог хранил наших прапрадедушку и прапрабабушку. А потом Он позволил нашим прадедушке и прабабушке встретиться. И родителей наших Он благословил, берег их до встречи друг с другом. и согласно Его провидению в назначенное время в этот мир пришел я, пришли вы». В Священном Писании есть текст, касающийся Иисуса Христа, Его рождения. Это Галатам 4 глава, 4 стих. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены». Можем ли мы этот стих хоть отчасти применить и к себе? Когда пришло время, Бог послал в этот мир и нас с вами для определенной цели, нас как свою дочь и своего сына. Он вызвал нас из бытия, и Он не только подарил жизнь нам, и оберегал нас. Давайте вспомним, особенно те уже подольше пожили. Скажите, была ли опасность для вашей жизни? Была ли такая возможность, что вы могли умереть, не дожить до этого мгновения? Но чудесным образом, благодаря божественному вмешательству и силе божественного провидения, вы остались живы. Господь хранил вас. Слава Богу! Мы можем десятки, может быть, примеров рассказать, когда наша жизнь была на волоске, но Господь сохранил ее. И Он говорит: «И до старости вашей, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал вас и буду носить, и поддерживать, и охранять вас. Вы нужны мне». Для чего? Для чего Господь нас создал? Зачем Господь позволил прийти нам в этот мир? Зачем Он берег нас многие годы? Есть ли у Него план о нас? Иеремия, 29 глава, 11 стих. Господь говорит: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Господь имеет о каждом из нас определенные намерения. И Он знает об этом. А мы говорим: давайте мы неделю посвятим особой молитве, особому молитвенному служению, чтобы узнать Божье намерение о нас. Вот что Бог хочет, чтобы я совершил в этом мире? Может быть, не в этом мире, нет. В этом городе. Просто в этом районе, где я живу. Что Господь ждет от меня? Отчасти я нахожу ответ. Исаия 43 глава 7 стих. «Каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил». Господь ведь не только жизнь даровал нам, а Он еще в свое время привлек нас к себе. Он открыл нам истину и присоединил нас к своей церкви. Для чего? «Каждого, кто называется именем Моим, Я образовал, сотворил для славы Моей». Мы называемся христианами, последователями Христа. И Христос говорит: «Я вас хранил, берег, чтобы вы могли Мое имя представить в этом мире, для славы Моей, чтобы вы славу Мою могли проявить в этом мире, чтобы мы могли возвестить Его славу». В этом наша миссия. В своей жизни, в характере своем явить характер Иисуса Христа, потому что Его характер – это и есть Его слава. Слово Божие неоднократно говорит нам о нашей ответственности. Давайте прочитаем еще один текст. Римлянам, 10 глава, послание апостола Павла к Римлянам, 10 главу. И здесь 9 и 10 стихи. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Верующим людям что говорит Священное Писание? Если будешь устами исповедовать, а сердцем веровать, то спасешься. Что вы видите в этом тексте? Есть ли личная ответственность каждого верующего человека? Я пришел, уверовал, я счастлив. Достаточно ли этого? Я хожу на богослужение, молюсь, читаю Библию, а все остальные люди – это их выбор, как хотят. Я для себя выбор сделал. А Христос говорит: нет, если будешь веровать сердцем, а устами исповедовать, то спасешься. Два условия нужно для спасения – веровать сердцем и устами говорит. 10 стих. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Вы хотите быть просто праведными или спасенными? Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Господь не только сотворил нам, дал нам жизнь, Он еще и дело определенное поручает нам, чтобы мы о нем свидетельствовали. Я хочу в дух пророчества прочитать свидетельство для церкви, том 6, 427 страница. Елена Вайт пишет: «Каждому человеку Бог поручает работу, связанную с Его Царством. Каждой душе надо принимать активное участие в продвижении дела Божия. Каковым бы ни было наше призвание, как христиане мы обязаны трудиться, возвещая миру Христа. Каждому из нас лично предстоит включиться в работу, если мы хотим подвязаться добрым подвигом веры. Христос, когда придет, Он скажет своим последователям: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен». Кому Он скажет эти слова? «Хорошо, добрый и верный раб»? Тем, кто потрудился. Ленивому рабу Он же не скажет: «Хорошо, добрый и верный раб». Вот тем людям, которые были благословением в этом мире. Давайте запомним, от нашего служения зависит наша вечная участь. Веровать сердцем и устами исповедовать. Это неотъемлемые две составляющие каждого христианина. Каждый человек берет на себя ответственность и обязан каждый христианин свидетельствовать. А если мы уклоняемся или будем уклоняться от ответственности, что произойдет? Библия говорит, что мы просто очень и очень много потеряем и в этой жизни, и в вечности. Давайте прочитаем притчи 11:25. «Кто напояет других, тот и сам напоен будет. Давайте, и дастся вам. Какой мерою отмерили, такой и вам отмерят. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих лет ты опять найдешь его. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем. Что посеем, то и пожнем. Ничего не посеем, бурьян пожьем». Мы хотим пожать добрые плоды в день пришествия. Да, Библия много говорит о нашей ответственности. Если мы хотим получать от Бога благословение, то мы должны отдавать полученные. Вот некоторые люди на богослужение перестают ходить. Знаете почему? Неинтересно. Им кажется. А знаете почему? А потому что получаю и не отдаю. А если я не отдаю, то я теряю способность получать. Библия говорит: давайте, и дастся вам. Кто напояет других, тот и сам напоен будет. Если я делюсь с людьми и прихожу для того, чтобы получить Божье благословение, то мне интересно, я получаю эти благословения и дальше буду отдавать. Если же я их прячу, эти благословения для себя, я теряю способность получать, я теряю способность понимать, воспринимать урок субботней школы, воспринимать проповедь, я теряю эту способность, мне неинтересно становится. Поэтому, если мы хотим быть спасенными, нам нужно делиться, нам нужно отдавать благословения. Елена Вайт пишет в одних из своих трудов: «Господь избрал израильский народ для того, чтобы и дал им хлеб жизни, чтобы они поделились с окружающими народами. Но народ израильский спрятал хлеб жизни и никому не дал. И он заплесневел и испортился. И он никому не нужен стал уже, и никому пользы уже не принес ни народу израильскому, ни окружающим людям. Если мы что-то спрячем, оно испортится, и нам оно не нужно будет». Еще я прочитаю из книги «Желание веков», 15 глава, цитату. «Бог мог бы спасать грешников и без нашей помощи». Вы согласны? Конечно, это не проблема для Господа. Ангел явится, проповедь скажет. Помните, у Валтасара коленки затряслись, он пригласил Даниила, что делать? Ангел может сегодня явиться и провозгласить весть. Но дальше смотрите, я читаю в этой главе. Но сотрудничать с Ним в деле спасения грешников необходимо нам, дабы выработать характер, подобный Христу. Бог может спасать грешников и без нашей помощи. Сотрудничать с Ним необходимо нам, чтобы выработать характер, подобный Христу. Ведь мы хотим быть как Христос. А Христос оставил небесные дворы и пришел в этот мир спасти грешников. А если мы хотим быть христианами, похожими на Христа, иметь характер Христа, как мы можем обойтись без того, чтобы пойти в этот мир и спасать? Тогда, если мы не идем, тогда мы не христиане, мы не похожи на Христа. Еще одна цитата. «Христианское служение». Глава пробуждения. Единственный путь возрастания в благодати – с интересом исполнять особенную работу, которую Христос возложил на нас. Единственный путь возрастания в благодати. Какой? Читать Библию и молиться? Нет. С радостью, с интересом исполнять миссию, которую Господь нам доверил. Помните, книга Есфир, 4 глава, 14 стих. Мардохей говорит Есфире: «Иди к царю». Она говорит: «Как я пойду? Царь меня не зовет. Если я пойду, то смерть мне». А тогда Мардохей, помните, что ей сказал? «Ты думаешь одна спастись? И подумай о своей жизни. Вообще, почему ты оказалась в это время и в этом месте, и в этом окружении? Не для этого ли мгновения ты и достигла величия царственного?» И дальше Мардохей говорит замечательные слова. «Если ты сейчас промолчишь, спасение придет из другого источника, а ты погибнешь». И тогда что Эсфир сделала? Она говорит: «Тогда давайте объявим молитвенную неделю, потому что я не знаю, с чего начать. Давайте помолимся, давайте пост назначим и неделю, и вы молитесь, я буду молиться, я пойду». Да, я не знаю, как это сделать, как дело Божие совершить, не знаю. Как миссию свою совершить, не знаю. Но давайте будем молиться, и Господь все усмотрит. И знаете, она не с первого раза пошла. Метод Христа. Она сначала пообщалась, она сначала в доверие вошла, а потом изложила свою просьбу. Замечательный метод. Если мы прямо или косвенно уклоняемся от сотрудничества с Господом в деле спасения людей, то мы теряем очень и очень многое. В книге «Свидетельство для церкви», том 9, 103 страница, я читаю. «Если вы не считаете для себя честью быть участником Христовых страданий, если вы не чувствуете на себе бремя за погибающие души, если вы не желаете жертвовать чем-либо, откладывая средства на дело Божие, которое необходимо совершить, тогда в Царстве Божьем для вас не найдется места». Мне так не хотелось бы с кафедры эти слова произносить, но мне нужно не только то, что приятно говорить, мне нужно говорить то, что записано в Библии и в свидетельствах Духа Пророчества. Тогда в Царстве Христа для нас не найдется места, если мы не чувствуем сегодня ответственности за окружающих людей, личной ответственности. Если кто-то не будет ревностно и бескорыстно трудиться для спасения душ, Бог признает его виновным. Свидетельство для церкви, том 5, страница 395. В Библии очень много подобных текстов. И Господь говорит: если я скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, а ты не будешь предупреждать его, то он умрет за грех свой, а кровь взыщу от руки твоей. Если же ты предупреждал, а он не обратился, он умрет за грех свой, а ты спас душу твою. Неважно, какая почва сердец, не наша задача узнавать, каменная или там утоптанная, придорожная или хорошая. Наша задача помогать и служить людям, открывать характер Христа, а Господь сделает все остальное. Все остальное – это дело Божие. Взрастить, полить, вырастить. Это дело Божие. Святой Дух будет это совершать. Итак, мы должны свидетельствовать. Господь что-то о нас имеет в виду. Какие-то планы. Каким образом свидетельствовать? Мы только что прошли, заканчиваем прохождение замечательного урока субботней школы. Метод Христа. Еще раз хочу прочитать эту цитату. Как совершал служение Христос? Давайте как бы итог урокам субботней школы подведем. Находясь среди людей, Спаситель общался с ними, желал им добра, проявлял к ним сочувствие, служил их нуждам, завоевывал доверие, а и только после этого приглашал: «Следуй за мной». Общался, желал добра, проявлял сочувствие, служил нуждам, завоевывал доверие и приглашал следовать за ним. Мы с вами практически как это можем делать? Мы можем каждый день, и, наверное, правильно будет нам каждый день начинать с молитвы. Если мы, вот метод Христа, он хорошо изложен, но если мы не знаем, с чего начать, давайте утром будем включать в нашу молитву одну фразу. «Господи, пошли мне навстречу человека, которому я мог бы рассказать о Тебе». Сегодня, Господи, ну, создай такие обстоятельства. Пошли навстречу человеку. Я помолился, и Господь выполнит свое обещание. Он говорит: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Я могу ехать за рулем, и смотрю, человек поднимает руку. Я его ищу, или он меня ищет. Но нужно его подвести. Может, это тот человек, которого Господь мне послал, если я утром помолился. Почему бы не пригласить его сесть рядом с собой и не поделиться с ним надеждой? Вы идете в город, вы стоите в очереди, кто-то без очереди перед вами залез. Вместо того, чтобы ругать его, почему бы не решить: Господь вам человека послал. Позаботьтесь о нем. Если он вне очереди, он будет вас слушать. Он же вам благодарен будет. Просто нужно просить у Бога мудрости. И Господь пошлет. Вы вышли с собачкой погулять. Бог пошлет вас, человека с такой же собачкой. Просто нам нужно увидеть этого человека. Господь-то пошлет, но нам нужно увидеть его и постараться помочь ему. Да, теперь мы говорим: давайте будем поститься. Недельку или там 4 дня в году. Что такое пост? Исаия, помните, говорит: вот пост, который я избрал. Я могу, конечно, не есть чего-то сладкого, вкусного, буду борщ и хлеб кушать. А Господь говорит: но не это пост, настоящий пост. Помните, Исаия, 58 глава, 7 стих. «Раздели с голодным хлеб твой». Вот лучше не отказывайся от хлеба, а разломи хлеб и съешь его с кем-нибудь. Что это означает? Не просто дай кому-то хлеба, раздели с голодным и посиди за одним столом с ним. Посиди, то есть пообщайся с ним. Настоящий пост. Ну, выключи телевизор. Он время занимает. Ну, какую-то книжку ненужную закрой. Пойди, посиди за столом с человеком, который нуждается в тебе. Да, расскажи ему, как ты пришел к Господу, каким ты был, как ты обратился, как Господь привел тебя, и что сегодня в твоей жизни изменилось. Да, каждый из нас пришел для какой-то цели в этот мир. Мы должны сделать этот мир лучше. Вы помните памятный стих, как звучит сегодня? Еще раз хочу, чтобы мы вспомнили. Это Иеремия, 29 глава, 7 стих. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас». А если мы перефразируем: «И заботьтесь о благосостоянии города, в котором я поселил вас». Может быть, вы не переселялись, может, вы здесь родились. Заботьтесь о благосостоянии города. Я хочу привести один пример. Возможно, вы слышали его. Это произошло уже около 30 лет назад. В свое время газеты не писали об этом событии. В советское время невыгодно было, непопулярно было писать о трагедиях. Всего лишь одна, в одной где-то газетке прошла информация, и то там было только о том, что человек спас 20 человек, но сколько погибло там не было информации, деталей не было. Это произошло утром 16 сентября 1976 года. В интернете вы можете забить это имя Шаварш Карапетян. И вы массу найдете и фильмов, и роликов, и информации об этом человеке. Он вместе с братом Камо совершал обычную для спортсменов 20-километровую пробежку по берегу Ереванского водохранилища. В это же время по дамбе привычным маршрутом проходил троллейбус номер 15. Неожиданно он свернул и рухнул с дамбы в озеро. В считанные секунды полная людей машина оказалась на глубине более 10 метров, превратившись в склеп с живыми людьми. Шаварш быстро оценил ситуацию. Он был чемпионом по подводному плаванию. И он понял, что люди смогут там продержаться 15 минут максимум. Спортсмен бежал туда, срывая на бегу одежду. Не останавливаясь, он бросился в воду. Ничего не было видно. Вода в озере была мутная. К тому же троллейбус поднялся на густую кучу ила. Шаварш нащупал руками этот троллейбус, окно, и ногами схватился руками за лестницу и ногами выбил стекло. К счастью, стекло оказалось не такое, как в автомобиле, а стеклянное, стекло обыкновенное. Иначе он не смог бы ногами его разбить. Но он немножко поранился при этом. Сразу же он проник в салон, нащупал чье-то тело и силой рванул его на себя. Первый человек, которого вытащил на берег Карапетян, был без сознания. Наверху пловец увидел несколько байдарок, подошла моторная лодка. Он крикнул: «Нужны акваланги, нужны спасатели, где они?» Когда он поднял пятого или шестого пострадавшего, привезли акваланги. Но, как обычно в таких случаях бывает, в баллонах не оказалось воздуха. Спасательные службы не были готовы к такому обороту событий, и спортсмену ничего не оставалось, как действовать одному. Никто не мог больше из присутствующих нырнуть на глубину 10 метров, и он это понимал. И это после 20-километровой пробежки, после безостановочных погружений и всплытий из глубины 10 метров, безо всякого снаряжения с порезанными ногами в холодной воде осень. Но Шаварш продолжал нырять, понимая, что каждая секунда задержки, каждый лишний вздох могут обернуться еще одной потерянной человеческой жизнью. Его оставляли силы, побеждало удушье. Он, когда всплывал, 5 раз вдыхал воздух и опять нырял. Он продолжал нырять. В этот хмурый сентябрьский день 7-кратный чемпион Советского Союза, 11-кратный рекордсмен мира, 17-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы по подводному плаванию шел на свой самый главный рекорд жизни. Нет, не на плавательной дорожке бассейна, а на грязном холодном водохранилище. На берегу водохранилища собралась толпа людей. Доставленным на берег людям делали уколы, которых он достал. Искусственное дыхание. Некоторые из них не подавали признаков жизни. А Карапетян все нырял. Он порезал ноги, плечи. Ему было уже так плохо, что в одно из погружений он не заметил, кого потянул, и поднял на поверхность подушку дермантинового сиденья. Потом уже, на вопрос, что же было тогда самым страшным для вас, когда вы ныряли, он ответил: «Я точно знал, что, несмотря на всю мою подготовку, меня хватит лишь на определенное количество погружений. Там, на дне, видимость нулевая. Поэтому я на ощупь хватал человека в охапку и плыл с ним наверх. Один раз я вынырнул и увидел, что в руках у меня подушка от сиденья. Я смотрел на нее и заплакал. Я понимал, что это цена моей ошибки. Цена моей ошибки – чья-то жизнь. Потом он говорит, еще не раз эта подушка снилась мне по ночам. 44 минуты понадобилось спасателям, чтобы поднять автобус уже кранами из воды. Было 92 пассажира в этом троллейбусе. Более около 40 человек поднял из воды армян, карапетян, но только 20 из них остались в живых. Этот подвиг стоил Шаваршу тяжелой двусторонней пневмонии, осложненной общим заражением крови. В больнице провел он 45 дней. Врачи с огромным трудом спасли ему жизнь. О возвращении в спорт не могло быть и речи. Он навсегда погубил свой талант пловца. Но дар любви к людям, столь щедро отпущенный ему Господом, он приумножил за эти страшные 20 минут, которые он нырял. Когда журналисты задают вопрос Шаваршу Владимировичу, как человеку, уже состоявшемуся, уже позже, семья, свой бизнес, вопрос, о чем вы больше всего жалеете? Он отвечает, об одном, я мало спас людей. Дорогие друзья, мы с вами не случайно в этом мире, мы не случайно в этом городе. Здесь люди, которые нуждаются в спасении. И мы не знаем, сколько времени отведено нам для того, чтобы трудиться для Господа и трудиться для людей. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского, Мардохей сказал. Многие годы Господь хранил и оберегал нас. Он одаривал нас множеством своих милостей и щедрот. Здоровье дал, образование, специальность, возможность зарабатывать средства. Он когда-то привел нас на евангельскую программу и открылся нам. Сегодня же Он приглашает нас принять участие в служении, которому нет равного на этой планете. Ценность этого служения в глазах Божьих превышает все, чем дорожат люди. Что ценное в этом мире есть для людей? Средства материальные, жилище, автомобиль, власть, влияние, любовь противоположного пола, различные достижения, образование и так далее. Но ничто из перечисленного не может сравниться с человеком, который принимает свое сердце Иисуса Христа и выходит из вод крещения спасенным для вечной жизни в союзе со Христом. В этом удивительном замысле Божьего плана спасения Господь предусмотрел мою и твою роль. У каждого из нас есть личная ответственность, у Бога есть дело для каждого из нас. Совершить я хочу, спеть я не смогу вам этот псалом, но в свое время, когда мы еще были молодежью, мы пели этот псалом. Возможно, мы разучим со временем. Я вам просто слова процитирую этого псалма. Основан он на книге пророка Исаии, 6 глава, 8 стих. Помните, Господь говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас? Исаия подумал, посмотрел, свою жизнь всю вспомнил и говорит, вот я, пошли меня. И вот псалом составлен на основании этого текста. Нивы побелели, есть работа. Кто готов на труд его пойти? Кто откликнется на зов охотно весть евангельскую всем нести? Тысячи людей не знают Бога. От земли уходит благодать. Чувствуем ли мы в душе тревогу? Если да, то нужно отвечать. Боже мой, я пойду, я готов пойти во все края. Боже мой, я пойду, вот я, Господи, пошли меня. Если вы готовы вместе с пророком Исаией сказать, Господи, я готов, пошли меня. Я хочу служить людям, которые вокруг меня. Я хочу выполнить миссию и свою ответственность, чтобы с радостью встретить тебя вскоре, когда ты придешь, и увидеть рядом с тобой тех людей, для кого я буду трудиться. Если вы желаете вместе с пророком Исаией сказать эти слова: «Я пойду», я приглашаю вас встать для молитвы. Господь наш, благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, и Ты замыслил наш приход в этот мир. И именно в это время, последнее время, мы живем перед Твоим пришествием. Это честь, Господи, встречать Тебя, когда Ты скоро во второй раз явишься. Это честь совершать последнее служение, быть участниками завершения проповеди Евангелия на этой земле. Господи, Ты помоги нам ценить и дорожить тем, что Ты даешь своим спасением. И помоги нам любить окружающих людей и служить людям, пока есть время посвятить свою жизнь для спасения людей. Благослови нас, открой наши глаза, помоги нам увидеть эти возможности, где мы можем быть полезными. И, Господи, помоги быть верными тружениками. Во имя Христа. Аминь.